Послание Иуды, там всего одна глава, с 1 по 6 стих сегодня мы посмотрим. С 1 по 2 стих давайте я прочитаю. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир и любовь да умножатся. Да, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Иаков – это тот, вот, который написал послание Иакова, это тот, который был пастором или епископом в Иерусалиме. Иаков, он тоже апостол, но он не из 12 апостолов. Не надо путать Иакова, который написал послание Иакову, с Иаковым апостолом, который из 12. Иаков, его рано убили мечом, за веру мы знаем. Это вот тот, который был брат Иоанна Богослова, вот того Иакова, апостола одного из 12, его он был казнен за веру очень рано. Вот. Ну, поэтому это не он написал письмо. А вот Иаков, он в Иерусалиме очень был уважаем. Он был, большинство комментаторов соглашается, что брат Иаков был брат Иисуса, вот, потому что у Марии потом после Иисуса еще были дети. И Иуда тоже был один из, такой сводный брат Иисуса и родной брат Иакова. Вот. И он тоже был апостолом. То есть апостолы, их было 12, но еще как бы были второстепенные апостолы. Апостол Павел, апостол Варнава тоже, Иаков, Иуда. Может быть, Сила тоже был апостол. Может быть, их 70 еще было дополнительных апостолов. Ну, конечно, были 12. Вот. Это не из 12, но он тоже апостол. Просто Иуда скромно про себя не говорит, что он апостол, что он раб Иисуса Христа. Вы рабы Иисуса Христа? И это единственный путь жизни, это единственный путь к полноте. Это, да. Вот. И он пишет это письмо. Это было примерно написано, комментаторы говорят, между 67-м и 80-м годом первого века было написано. Кому это было написано? Вы призваны? Вы освящены? Вы сохраняемы Иисусом? Тогда это письмо для вас. Слава Богу. Милость и мир и любовь да умножатся. Ну, Павел, он часто говорил, благодать и мир. Вот, Иуда немножко по-другому. Милость, ну, без милости, вот как мы сегодня пели, без милости мы все, мы бы не перешагнули эту пропасть. Слава Богу за эту милость Божию на кресте. И благодаря этой милости или благодати Божьей у нас есть мир с Богом. У вас есть мир с Богом? Даже если вы сегодня не чувствуете это, вы просто вернитесь к этой вере, напоминайте себе о любви, о милости, о благодати, о крови Иисуса Христа. И вот так вот мир восстанавливается. Он не зарабатывается, он верой принимается. Поэтому, естественно, желать после милости мир. Это не просто Иуда, он верил, что это Бог вот говорит. Да вот если бы Бог, вот Иисус пришел бы, что бы он нам сказал? Он сказал, мир вам, да. Мы, может быть, испугались, мы, может, думали, сейчас тут разбирать нашу жизнь будут, да. Но Иисус бы начал с этой вот благости, мир вам. И любовь да умножится, потому что мы поняли любовь Божью, но есть возрастание в нашем откровении, как Бог нас любит, да, и наша любовь к Богу тоже будет увеличиваться, и в этом полнота, когда мы сами понимаем, как мы любимы, и что мы тоже любим, да, и, ну, и любовь друг к другу, она тоже должна умножаться у нас, и вот когда мы понимаем милость и мир, следующее желание, чтобы любовь умножалась. Потому что, знаете, что вот если вы меня спросите, что самое главное, да, я вам скажу, самое главное в жизни – это любовь. Некоторые скажут, там, Бога прославлять или Божью волю исполнять. Да, это тоже правильно, но над всем этим стоит вот эта простая вещь – любовь. Любить и быть любимым. Вот что самое главное. Быть любимым Богом, любить ближнего. Все, вот эти две простые заповеди. Все, что Бог, для чего Он создал, как Он, для чего нас искупил, это чтобы мы купались в Его любви и дарили эту любовь. И, конечно, умножение этой любви – это цель. Это цель. Понятно, грех пришел, вот, но и благодать, она помогает нам восстановить этот баланс и вернуться к самому главному, к любви. Братья и сестры, пусть она умножается, потому что если что-то другое для нас главное, чтобы умножалось, мы как бы мимо счастья пролетим. Любовь. Дальше, третий стих. Возлюбленные, видите как, возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание подвязаться за веру, однажды переданную святым. Возлюбленные, да, он возлюбленный, то есть будут серьезные такие, даже, может быть, резкие предупреждения, как бы мы будем слышать опять о строгости Божьей, но надо не забыть, что сердце Бога, сердце апостола Иуды – это любовь Божия, и мы возлюбленные, и потому что мы возлюбленные, Бог нас предупреждает, увещевает, любовь, она увещевает тоже, она поддерживает, но и предупреждает. Писать о спасении, о благодати ему хочется, ну, о спасении хочется, да, вот этом общем писать, о силе крови Христа, о вот этой вот чудесной благодати, то, что мы мертвы для греха, живы для Бога во Христе, кем мы были, кем мы стали, что это не от нас, да, для иудеев, для Иуды это был огромный контраст. Они были религиозные люди, но они жили по закону. И вот теперь они поняли, приняли эту благодать, и для них это была, конечно, радость, и им, конечно, хотелось именно больше говорить о благодати. Вот. И мне тоже, я тоже люблю говорить о благодати, и мы сегодня тоже будем говорить о благодати, но немножко вот такой аспект, где будет идти такое увещевание. Увещевание подразумевает, что есть определенные опасности и нужны определенные предупреждения. И это Дух Святой, я вижу, братья и сестры, Он увещевает нас. Вот в последнее время мы говорили о строгости Божьей, и сегодня отчасти тоже мы будем об этом говорить. Это Дух Святой увещевает. И не просто потому, что вот я книгу Иуду никогда не проповедовал. И Иуда тоже так чувствует. Он хочет говорить о позитиве, как бы. Его много в христианстве, во Христе, в любви очень много, да. Хочется об этом говорить, но нет. Вот Дух Святой побуждает на другой аспект веры обратить внимание. Подвязаться. Есть определенное в христианстве, и он это понимает, может наступить такая духовная расслабленность определенная. Рассредоточенность такая произойти. И вот нужно нам понять, что мы, как христиане сейчас, мы должны быть сосредоточены духовно, в каком-то степени напряжены духовно. То есть, вот как мы себя, вот когда мы домой приходим, да, мы расслабляемся там. Кто-то переодевается в более комфортную одежду, там, в шорты, там, в треники. Там, вот, да. А еще есть другая картина – всеоружие Божие. Да? Вот как мы себя представляем в духовном плане, в христианстве? Мы в трениках или во всеоружии Божьем? Понимаете? Всеоружие Божие. Это... Вот, но, понимаете, вот такое напоминание, вот такое увещевание – взять всеоружие Божие. Это серьезно, это серьезно. Духовно бодрствовать, Библия нас призывает, и здесь в частности, да. Вот Петр, там ему Иисус сказал, молитесь, бодрствуйте, да, в Гефсимании. Петр, ну, не понимал, как, что такого, сейчас Царство Божие откроется, как бы, он, ну, заснул там, все. И он не бодрствовал в молитве, и он струсил. Если мы не бодрствуем, настанет критический момент, опасный момент, и мы отреагируем не так, как мы должны отреагировать, что с Петром произошло, потому что он не бодрствовал, да? Откройте со мной Лука 21:36. В Библии очень много призывает бодрствовать. 21:36. Итак, Иисус говорит, бодрствуйте во всякое время и молитесь, чтобы вы смогли избежать всех этих будущих, ну, у меня здесь как бы в скобках бедствий, и предстать пред Сына Человеческого. Когда мы не бодрствуем, да, молитвенно, да, мы попадем в эти будущие бедствия, которые здесь написано, да, и, возможно, не предстанем пред Сыном Человеческим такими, какие должны предстать, мы были бы должны. Я здесь верю, что этот стих, и мы в часовне верим, что человек, не бодрствуя, он попадет в великую скорбь, в эти будущие, вот, которые здесь описываются, события, страшные события, великой скорби перед самым пришествием Иисуса Христа, потому что мы верим, что вознесение церкви отличается небольшим отрезком времени от второго пришествия, между которыми вот это есть антихрист, человек беззакония, великая скорбь, там чаши гнева Бог изливает. Вот. Иисус говорит, бодрствуйте, чтобы избежать всех будущих вещей, вот этой великой скорби. Ефесянам 4:26 говорится, вот как нам надо бодрствовать, да? Вот я сейчас такую вещь скажу. Вот и сегодня у меня Семен, ему 9 лет. Вот он проснулся, он не побежал к компьютеру, ему, к телефону, как часто оно делает. Он, ну, пошел сначала у Наташи там, полежал. Потом ко мне пришел, я на балконе заканчивал подготовку. Посидел у меня на коленках минуты 5, так спокойно. Еще он это делает, еще он это делает. И это, конечно, особенное время для родителей, когда вот ребенок с утра приходит, просто такой еще тепленький, нежный, посидеть у тебя на коленках, пообниматься с ним. Это вот у кого маленькие дети, еще не подросшие такие, это здорово. Ловите эти моменты, цените эти моменты. Вот это такой момент, такая близость, да. Вот. И, конечно, в духовном плане, в плане проповеди Евангелия, таких моментов в Библии, образно говоря, много о Божьей любви. Их очень много, и о них, конечно, хочется говорить, да. Вот. Но сегодня мы говорим немножко о других вещах, об этих строгостях и о том, что мы должны бодрствовать. Например, в чем должны мы бодрствовать, да? Ефесянам 4:26. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Если солнце зашло в моей раздражительности и гневе на ком-то, значит, почему такое произошло? Значит, я не бодрствовал, понимаете, как это происходит? Если солнце зашло, и я по-прежнему в гневе или там в раздраженности злюсь на кого-то, там киплю на кого-то, да, на жену там и кого-то, да, я не бодрствовал. Я не бодрствовал. Вот что со мной произошло. Солнце зашло, а я по-прежнему в гневе. Я не бодрствовал. Или Иакова, 2 глава, 2 стих. Если в собрание войдет человек там, ну, с перстнем там говорится, ну, какое-то вот собрание, войдет человек, который как-то так одет, как-то так хорошо, да. А другой войдет, ну, там, просто там как-то еще может как-то... Вот как бы, и я как бы внутренне, о, вот это интересный человек, я пойду с ним поговорю, да, а это как бы, ну, проигнорирую, да. Почему такое со мной произойдет? Потому что я не бодрствовал, потому что я по плоти смотрю на людей, в какой-то момент я скатился на этот уровень, и кто хорошо выглядит или как-то меня это привлекает, а это, ну, как бы, понимаете, почему такое происходит, я разделяю, да, или вы это разделяете, потому что мы не бодрствуем, потому что если мы бодрствуем, мы понимали, что по благодати мы все одинаковые, мы все плохо пахнущие, плохо выглядящие, и все, я... по сути дела, не подвязался за эту веру в благодать. Подвязаться за веру имеется в виду именно за не только за чистоту учения теологии, но вообще вот в практическом плане. И вот такие вещи, братья и сестры, проверяйте себя. Не получается так, что вы не бодрствуете, не подвязаетесь вот за эту веру, за эту благодать. Солнце заходит в гневе, да. Мы начинаем, ты этот сядь сюда, ты сядь сюда. Ну так, в духовно, в голове как бы мы фильтруем людей, там вот, вот так они у нас, как бы вот здесь, там, так. Ну, понимаете? Это же не должно быть. А почему такое происходит? Мы не бодрствуем. А когда это затягивается такие, это, ну, последствия идут серьезные, да. Евреям 10:25 не будем оставлять собрания. Ну, почему человек начинает охладевать к собранию, да? Потому что он не бодрствовал, потому что вот он не подвязался, не понимал, и постепенно у него накапливается. Сначала это может начинаться с простых вещей. Сначала вы просыпаетесь утром, да, в воскресенье, и вместо того, чтобы подумать о любви Божьей, да, что Бог меня любит, и вы даже не думаете, что церковь – это самое лучшее в сегодняшнем дне. Вы думаете, а что вы будете делать после церкви? Там распродажа, на велосипеде покататься, там, на лыжах покататься. О, да, классно, сегодня хороший день, да? А понимаете, а церковь, ну, вроде ничего такого, вы по-прежнему пойдете в церковь и будете от сердца петь Богу, да? Но вот это такое вещь начинается, да? Нужно подвязаться, бодрствовать, чтобы не было таких тенденций, потому что Бог должен нас радовать прежде всего, согласитесь, да? Прежде чем там лыжи, там, шопинг, там, еще что-то. Это тоже нормальные вещи, но если они выше становятся в наших эмоциях важнее, да? Вот если вы просыпаетесь, а что у меня сегодня хорошего? А, ничего интересного у меня в жизни нет. Ну как ничего нет? Ты можешь, у тебя есть утро, время, полчаса, ты можешь с Богом встретиться. Это вообще самое лучшее будет во всей твоей жизни, что ты сегодня утром можешь встретиться с Богом, да? Но видите, иногда наше сердце, мое сердце, мы начинаем на видимые вещи обращать больше внимания, чем на невидимые, да, это вера, за нее надо подвязаться, понимаете, то есть нужно делать определенные усилия, работать над собой, сказать себе: Кость, а почему ты вот там церковь, там проповедь для тебя не так радостна, вот как там раньше у тебя было, что такое происходит, я должен подметить это и понимать, что, и сказать себе: стоп, я как проповедник, я делаю самое лучшее, к чему я призван в жизни. Это самое главное для меня. Это самая высшая цель – служить Христу в том даре, который Он меня призвал. Или у вас свои дары, или просто прийти и кого-то словом, увещеванием поддержать сюда, понимаете? И почему такие тенденции? Вот оставление собрания, оно с этого начинается. А потом уже обиды начинаются друг на друга. Поклонение не то, проповедь не то, это не то, тот не то, этот с перстнем, этот без перстня, с перстнем я поговорю, знаете, нет. Ну, такое начинается потом. Все, а потом раз тебе человек с перстнем что-то сказал, а ты думал, ты что, мы с тобой на одним уровне, а ты меня не согласился, ой, что-то я разочаровался. Тут, понимаете, такие все, и пошло, и пошло. И человек уже оставляет собрание. Он потерял вот эту вещь. Нужно бодрствовать, братья и сестры. Нам Дух Святой, Он увещевает. Ну, вроде мы все знаем. И кому Иуда писал, они тоже все это знали, да? Но Он увещевает, напоминает, подвязаться вот за эту практическую сторону веры. Гордость, она, знаете, она так незаметно подходит к нам. Она так незаметно подходит, братья и сестры. Не получается ли, что вот... вот эта вот гордость, да, мы прям возносимся, когда нас хвалят там, да, или очень сильно переживаем, когда нас не хвалят, да, ну все, это тоже гордость все, да, заботы, удовольствие, эти все, они заглушают наш плод. Первая любовь пропадает, да, а мы ничего не делаем, да. Но Иуда нам говорит, Дух Святой, он говорит: бодрствуй, бодрствуй, я стою у двери, я стучу, впусти меня, и мы будем вечерять. С кем ты хочешь вечерять? Кроме Сына Божьего Иисуса, лучше вечерю у тебя не получится, да. Вот бодрствовать над такими вещами, братья и сестры, первая любовь. Ну, в Колоссянам, там во второй главе, в 8 стихе говорится, что есть опасность от философии, есть опасность от психологии, есть опасность от гуманизма, мы, христиане, должны бодрствовать в этом. В Галатах 5.20 говорится, что есть ссоры, зависть, ереси. Когда мы не бодрствуем, когда мы не подвязаемся, проникают всякие ереси тоже. И в современной церкви, и в евангельском движении их немало. И поэтому... И Иуда нам говорит: возлюбленные, бодрствуйте, братья и сестры, бодрствуйте духовно. За учение подвязаться нужно и за нашу практическую жизнь, нашей веры. Ибо, 4 стих давайте прочитаем. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивы, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающие единого владыку, Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Ибо вкрались, Иуда говорит. Если вы почитаете второе послание Петра и послание Иуды, вы удивитесь, что там очень много похожих вещей. Например, во втором Петра, 2 глава, 12 стих, там Петр говорит, они как бессловесные животные, водимы своей природой, рожденные на уловление, истребление, сословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. И похоже, Иуда тоже говорит в 10 стихе, эти злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Очень похожая вещь между то, что Петр говорил, Иуда говорил, очень похоже. Почему? Потому что некоторые вещи нужно просто повторять. Раз, а второе, Петр говорит, есть отличие, Петр говорит, настанут такие времена, когда придут такие люди. А Иуда говорит, что уже это произошло. Иуда чуть попозже, наверное, писал. Это уже произошло, и они вкрались. Они не пришли, на лбу написано, что они лжеучителя, но они вкрались. И Иуда предупреждает, это все было предназначено издавна, это такое древнее пророчество, и мы должны понимать, что такое будет происходить с нами, будет происходить в нашем собрании, будет это вкрадывание. И очень важно быть проинформированным, да? Вот кому из вас приходило недавно предупреждение об урагане? Вот, да? Не знаю, как вы, но я видел в Москве ураган, я видел, как падают деревья, машины падают, да? Вот. Я машину специально сделал усилие, передвинул там, где нету больших деревьев. Да? Москва, город Москва меня предупреждает, да? Иуда нас предупреждает, это должно повлечь определенные действия. Это гораздо сильнее, чем если дерево упадет на дерево. Если здесь вот духовно на нас что-то упадет, да, вот это вот ложь, это гораздо, нас раздавит гораздо страшнее, чем там имущество или даже физическая сфера, понимаете? То есть мы слушаем предупреждения от погоды, от Москвы, правительства Москвы, все такое, и мы должны внять внимательно, серьезно к этим предупреждениям. И вот такие лжеучителя, лжеучения, они будут проникать в собрание и в наши умы. Мы должны быть, бодрствовать, подвязаться. Отвергающий Бога, здесь говорится, и Господа Иисуса. Не думайте, что эти вкравшиеся, они пришли и сказали, мы там не верим, что Иисус пришел во плоти, там, Сын Божий. Нет, они так не говорили. Они были христианами, они соглашались на словах с благодатью, Иисус Христос, там, Троица, они все это соглашались. Они на деле, на самом деле, вкратчиво, постепенно отвергали все это, но на словах они все это подтверждали, поэтому их принимали, они казались нормальными христианами, одаренными какими-то служителями, вот, но на делах они, и вот это вот предупреждение идет. Не то, что человек может словами все говорить, но на самом деле его жизнь, его плоды, может быть, не сразу, но они будут показывать то, что человек отвергает Иисуса Христа не делами, то есть не словами, а именно делами. Обращающий благодать, здесь сказано. То есть, они поняли вещь о благодати, вот эти вот вкравшиеся некоторые люди, да, они это поняли. Вот, они учат о благодати. Да, Кость, там, мертв для греха, жив для Бога во Христе. Да, вот это радостная весть, да. Кость, да, проповедуй, да. Сейчас можно я тут еще кое-что добавлю? Вот. И потом вот эта благодать уже, она выглядит как, Кость, не надо на этой благодати смотреть тут, что произошло. И с Павлом так происходило. Он проповедовал благодать, и находились люди. Павел, ты проповедуешь благодать, они смотри, что делают. Были люди в первом веке, и, в принципе, сейчас они есть. Они, что они делают? Они, вот некоторые люди, мертв для греха, жив для Бога во Христе. Некоторым христианам у них нет смелости взяться за это обетование, к сожалению. Надеюсь, мы исправим это, мы об этом говорим, Ваня об этом проповедовал. Но есть христиане, которые, я понял, но они это обращают для того, чтобы жить беспечной жизнью, жить в удовольствии и не чувствовать никакой вины. Они поняли в благодати вот такую вещь, живи, как живешь, Радостная весть в том, что все твои грехи прощены, ничего не надо, прошлое, настоящее, будущее, все прощено, ничего не надо стараться, расслабься. Вот в этом-то есть и Евангелие, и радостная весть. И иногда такие оттенки можно даже услышать в проповеди. Не значит, что проповедник это хочет сказать, но улавливается. Вот это, к сожалению, люди используют иногда благодать, чтобы остаться такими, какими они остаются в распутстве. Гностики потом появились чуть позже, наверное, они уже появляются во времена Иуды. Чуть позже, в первом веке, гностики, они четко говорили, хочется тебе секс, похоть, давай, все покрыто, понимаете? И они говорили, все, кровь Христа, все омыло, не смей не верить, все, радостная весть, мир заключается в том, что ты можешь делать все, что хочешь, тебе за это ничего не будет. Ну, конечно, не так они говорили, все это было религиозное окрашено, но суть была такова, и в этом они отвергали Господа Иисуса Христа. Было учение гностиков. Главное знать. Вот ты знаешь Римлянам 6:11, мертв для греха, жив для Бога? Знаю. Ну все, вот ты и свободен, да? То есть они знания проповедовали, гностики, но к святости они не призывали. А благодать, конечно же, она не только знания дает, она и благодать, то есть к святости призывает. И вот такие люди, они вкрадываются, и сейчас это тоже есть такое. Это тоже сейчас есть такое, где говорится о крови Христа, о прощении, но к святости не призывается. Это иное Евангелие, другими словами. Вот это такая опасность для нас тоже. Она может окрашиваться там в какой-то там весь, что там Бог хочет, чтобы ты был богатым, чтобы ты был во власти, ты был, чтобы ты там не был ни в коем случае хвостом, чтобы только головой был там, находятся определенные тексты, как бы, и христиане думают, вот она благодать-то, вот она эта милость Божия, чтобы я не просто неудачником был, чтобы я стал, вот уже в этом мире, я уже стал кем-то там, все, я там, давайте будем провозглашать там, вот такую вот вещь, и вот это вот вкрадывание, оно происходит, да, вот Евангелие процветания, оно довольно-таки, к сожалению, ну, популярность, не знаю, как сейчас, но оно было вообще популярно в 90-х очень сильно, да и сейчас зачастую остается. Вкрадывание такое происходит. Благодать, она не для того, чтобы оставаться в грехе. Аминь. Благодать дает силу для святой жизни. Для чего благодать-то дается? Чтобы мы изменились, чтобы мы уподобились Иисусу Христу. И только по благодати, не по закону мы это не можем, да, а по благодати именно это единственный способ уподобить Иисусу Христу и жить в святой жизни, в победе над грехом. И вот это вот вкрадывается то, что благодать проповедуется, а святость нет. Идет такое давление, типа, ну, гуманизм на самом деле это, типа, не будем ранить христианина, не будем его призывать к высоким моральным стандартам, ему и так тяжело в этой жизни, как бы, не надо его огорчать, не надо, чтобы вот он ушел после служения неогорченный, не надо там прям вот глубоко там вот этим острым мечом ему в сердце туда, как бы, понимаете, есть такое давление, и пасторы, мы это чувствуем, да. Благодать проповедуется, вот это вкрадывание оно происходит, благодать проповедуется, а святость нет. Смотрите, сколько разводов и прелюбодейства среди христиан в церкви сейчас. Вот смотрите, совсем недавно у меня была такая статистика. Вот я раньше думал, что среди неверующих развод, каждый второй развод. Но была раньше такая статистика. Теперь на каждые 10 браков 7 разводов среди неверующих будет. 7 разводов, представляете, уже больше половины, да? А среди христиан из 10 браков 3 будет развода. То есть уже приближается к половине, понимаете? Вот это вот вкрадывание, оно происходит. Ну, у нас, слава Богу, в стране как бы закон вышел, да? Однополые браки, как вот сейчас вот эта философия, вот это вкрадывание происходит в западной церкви, да? Не только, ну, в евангельских церквях даже больше вот это происходит, да? Я думаю, если бы не закон здесь у нас, да, от правительства, нам бы гораздо тяжелее было, ну, церквям, да, потому что пришли бы вот эти вот вкрадывания, да, обосновывающий все это в психологии, желание, что Бог хочет, чтобы люди были счастливы, но почему вы ограничиваете, если человеку хочется, разве Бог же Бог любви, и все вот это вот, как вот это все проникает в церкви на Западе, однополые браки, вот это вкратно не произошло, это же не происходит вот так вот сразу, да? Начинается с того, что там пастор пошел на свадьбу вот этого однополого брака, понимаете? Ну, половина церкви, конечно, возмутилась, да что это такое, это компромисс. Ну, а половина церкви говорит, ничего, нормально, он там, может быть, Евангелием хотел проповедовать. Но Евангелие там никто особенно не слушал, да. И вот через это вот лучше принципиальную позицию заказать, чем вот как бы все так вот мягко. И в результате это все вкрадывание. То есть нужно где-то четко выразить свою позицию. Понятно, где-то мы должны с милостью все, с любовью, да, без какого-то там осуждения, там, вот. Но в определенных вещах ну, нужно, чтобы не было этого вкрадывания. Да. И вот так Иуда пишет, предупреждает, такие люди, они есть, они уже вкрались. Благодать – это для святости, а не для распутства. Старайтесь иметь святость, без которой никто не видит Господа. Евреям 12:14. Братья и сестры, вот это предупреждение. Старайтесь иметь святость с помощью благодати, с помощью Иисуса Христа, который хранит нас, да, который дает нам силу. Закон не мог нам дать силу к святости. А Иисус, воскресший, живучий в нас, да, мертв для греха, жив для Бога во Христе. Не в законе я жив, а во Христе я жив для Бога. А Бог, конечно, свят. Значит, я, у меня будет и должна получаться святость, если я подвязаюсь за веру, если я живу веру в Иисуса Христа, если Христос верою живет во мне, святость, конечно, должна быть этим плодом. Плод ваша святость, конец, жизнь вечна, если мы правильно поняли благодать. Вот за это надо подвязаться, потому что благость Божия, любовь Божия, милость Божия, ну и благодать, она, к сожалению, очень вкратчиво обрабатывается вот в это вот, когда человек остается в распутстве, в грехе вместо святости. Ну и еще прочитаю Тимофея 2 глава, то есть, простите, Титу 2 глава, 11 и 12 стих. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей. Аллилуйя! Для всех людей. С чем бы вы, как христиане, не сталкивались, какие бы у вас искушения у вас или у меня не были, благодати достаточно, чтобы мне быть победителем в этом. Аминь. Ну, а если вот, Кость, я там 5 лет с этим уже борюсь. Это, если ты борешься, у тебя не получается победы, это значит, ты не научен в благодати. Потому что благодать, она спасительна для всех людей. Она научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Это значит, человек не понял благодать. Когда человек по-настоящему понимает благодать, она спасительна, и у него победа над грехом. Христос не может во мне проиграть искушению и греху. Аминь. Верьте так. Но и бодрости, чтобы такая вера была. Чтобы вот эта теория, она истинная, она записана, она стала практикой, подвязаться за веру, использовать силу Христа, не свою силу. Вот мы проигрываем этим искушением, потому что мы пытаемся своими силами по закону. Но Христос, Он не подведет. Верующий не будет постыжен в борьбе с искушением. Хоть какой запинающий грех, Христос не проиграет. Имейте эту твердую веру, подвязайтесь за такую веру. Ой, не получилось, вот да, Костя, я тебя послушал твою проповедь, вроде там получилось, а потом я опять сорвался. Ну, сорвался, ладно, попроси прощения, но не колебись в этой вере, что Христос силен окончательно иметь победу над этим искушением. Спасительно или не спасительно? Или мы думаем, что благодать, она спасительна, типа, ну, сейчас как-нибудь там, самое главное, чтобы в ад не попасть, да? Мы иногда так думаем, что благодать, это чтобы вот, ну, какой есть, ну все мы грешные, ничего не поделаешь, Кость, ну что ж там, ну да, святость, конечно, неплохо было бы иметь, но если не получилось, то, ну ладно, как бы, в ад-то я не попаду, как бы там, говорят, спасение потерять нельзя, там, ну вот это разве это не Евангелие, Кость, разве не об этом Библия говорит? Она об этом тоже говорит, но она также говорит, что это благодать для того, что имеет святость, потому что без святости никто Царство Божие не увидит. Нельзя концентрироваться только на вот этом прощающей благодати. Она не только прощает, она и изменяет. Она дает святость. Она научает. Не закон нас научает, а именно благодать нас научает. Ваня про это говорил. Я очень много об этом говорил и говорю, когда мы вот римлян изучали и так далее. И будем говорить еще. Она медленно дается, она мне медленно, это медленно мне далось. Много лет, уже будучи как христиан, я боролся с искушением, с грехом своими силами, да. Вот так вот, да. Но будем об этом говорить. Но это помогает нам говорить о том, что мне помогает изучать и понимать, и вдумываться в благодать то, что от меня требуется святость. Да. Отвергая учение о святости, мы отвергаем учение нашего Господа Иисуса Христа. Мы его отвергаем. Согласны? Пятый стих. Я хочу напомнить вам, уже знающим, это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Напомнить. И мы эту знаем историю, как израильтяне, они вышли из Египта, казни, смерть первенцев, фараон потонул, ну, море расступилось, они прошли, а фараон потонул, там вот эти вот, сила Божья, никогда никакой народ не видел такую силу Божью, как Бог взял свой народ и избавил от этих египетских врагов и всей этой духовной вражеской силы, да, и он их вывел сильной рукой, он их вывел. Для чего он их вывел, да? Он их вывел, чтобы ввести их в землю прекрасную, где молоко и мед. И когда мы читаем, там песню они воспели, слава Богу, там, какая радость была, какое воодушевление. Они, вот народ Божий, они почувствовали, как Бог их освободил, и они теперь свободны от рабства, от этих кирпичей, которые нужно делать, от фараона, от того, чтобы их бросали детей в реку. Они свободны, но свобода, она конечно... Это упоительно, это радость, да, и они это все чувствовали. Но эти люди не вошли в землю обетованную. Вот об этом нам сейчас Иуда напоминает. Из-за неверия. И вот мы вышли, мы уверили в Иисуса Христа, мы освободились от греха. Это здорово. Но нам предстоит еще войти. И как мы уверовали? С помощью веры в благодать. И также вера в благодать нам поможет дойти. Но мы еще не вошли. Покой. Мы еще не вошли в Царство Божие, да? Мы спасены в надежде. Мы сейчас как бы, как обрученная невеста. У нас мы обручены Христу сейчас. Обручение еврейское, оно было такое, ну почти как брак уже. Все, выкуп, все, договор уже. И даже будет использоваться в обручении иудейском, если они, будет использоваться слово муж и жена уже, хотя они еще не вместе. Развод, если вдруг это обручение по каким-то причинам разладится. Вот. То есть это надежно, это не как вот наша помолвка совершенно. Вот мы в таком надежном состоянии взаимоотношений со Христом, церковь, невеста. Мы обручились Христу, да, и теперь мы ждем, когда Христ... Ну, там они в иудейской традиции там год ждали или сколько-то, и мы ждем, Христос придет за нашей невестой. Но мы уже обручены, мы уже Его. Да, но и все-таки это событие, пришествие Христа, нужно дождаться, верую в чистоте, в непорочности, да, ну, представляете, как будет выглядеть, если невеста не дождалась, да, не сохранила себя в чистоте, ну, мы избраны, призваны, вот, и мы ждем, когда Христос придет за нами, мы спасены в надежде, значит, есть определенные, то есть, с одной стороны, у нас уверенность, да, Христос нас избрал, обручил себе, слава Богу, заплатил дорогую цену крови своей на кресте, но с другой стороны, есть определенный путь, и Иисус наш путь, но путь есть, нам нужно его пройти в вере, подвязаться за эту веру. Пример израильтян, ну, когда они вышли из Египта, это и для нас. Мы возлюблены, и он это говорит возлюбленным. Смотрите, что произошло с израильтянами. Они не вошли. Это для призванных, вот это говорится, что народ Божий не вошел в землю обетованную. Для призванных. Мы призваны, и нам это... То есть я хочу сказать, чтобы мы не думали, что... Да нет, я призванный, со мной такое не случится. Это неправильно так думать. Потому что послание Иуды и другие послания, оно обращено к избранным, к призванным, к освященным. И у этих освященных, если они, мы не подвязаемся за веру, есть опасность. Так и никуда выйти, так и никуда не войти. О других вещах Иуде и нам хочется говорить, но вот Дух Святой нас предупреждает. Братья и сестры, вы хорошо начали, но очень важно хорошо закончить. Аминь. Разве то, что произошло с израильтянами в пустыне, и все то поколение погибло, разве это не говорит нам о чем-то? Или мы скажем, да нет, это ко мне не относится. Это к нам и относится. Я хочу напомнить вам, Иуда говорит, уже знающим, да, избавив народ, потом неверивших, да, неверивших, погубил. Благость Божья и строгость Божья. Вот это наше обручение духовное, оно прекрасно, оно драгоценно. Будем подвязаться в вере, чтобы предстать, когда жених придет чистыми и непорочными. Иисус, сказано в первом стихе, мы сохраняем Иисусом Христом. Но если Иисус меня сохраняет, то есть все получится. Но Он меня сохраняет через веру. Без веры невозможно Богу угодить. Но Иисус меня сохраняет. Я не один, я не сам себя сохраняю. Сам, если бы мне сказали, Костя, вот ты должен сам там своими силами быть хорошим, чтобы войти в Царство Божие, это бы у меня не получилось. Но если вы мне сказали, что Иисус меня будет сохранять, тогда вы даете мне уверенность, у меня получится, ну, у Иисуса получится. Но мне надо что делать? Верить. Не в закон, не в свои способности, а в силу Иисуса Христа меня сохранить и довести. Вот вы включили навигатор, и все там, это самое, и вы ему доверяете, да. Особенно, знаете, когда навигатор включаешь, ты едешь по каким-то там местам, вообще никогда не ездил. Вообще, ты даже, ну, вообще, да, вот. И даже если ты там проехал, он тебя скорректировал, навигатор, ты едешь, и он тебя выводит. Ну, я не знаю, я могу сказать, что по навигатору у меня, ну, то есть я верю в навигатор, и по навигатору у меня, ну, на 99% меня навигатор не подводил. Был там один раз, я в каких-то горах там вообще был, где там даже телефон не ловил, там он меня куда-то завел, да, но в основном я доверяю навигатору, но тем более у меня Иисус Христос, тем более здесь на 100% все, аминь. То есть идет призыв к святости, но также нам напоминается, что Иисус нас хранит. Не сами мы по себе вот должны выработать эту святость. Иисус Христос. Мы для Бога во Христе живы, во Христе. Вот такой урок из, на примере ну, израильтян, которые вышли из Египта. Какие-то, ну они там испугались великанов, да. Какие великаны у меня или у вас в жизни? Они, может быть, внешне, может быть, внутренне, какой-то запинающий грех, как великан. Все, я не могу, он сильнее меня. Вера. Иисус может. Я не могу. Иисус может. Аминь. Подвязаться за такую веру, так верить. Я не могу. Это и надо сказать, я не могу. Но сказать, Иисус может. Такая вера, она действует и приносит плод победы и святости. Иисус нас сохраняет. И израильтян бы он там сохранил. Халев он сохранил. Халев-то дошел. Иисус, наверное, дошел же, да? Почему? Потому что верили. Вот. Это где у нас исход? Да, вот такой урок для нас. Спасение потерять нельзя. Хорошо, нельзя. Ну, значит, они и не были спасенными. Но вот, а вы уверены, что вы сейчас спасенные? Ты уверен, что ты спасен? Может, ты не спасен. Ты точно будешь спасен, когда ты дойдешь до конца. Мы имеем надежду, у нас есть уверенность, но мы должны подвязаться за веру, потому что все вот это наше спасение, оно висит вот на этом слове – вера. И если мы верим, с нами будет все в порядке. Но нужно подвязаться. Вот такое назидание идет. 6 стих, последний на сегодня. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечный узок под мраком на суд великого дня. То есть у нас есть люди, которые хорошо начали, израильтяне, а тут у нас ангелы есть. Ну, ангелы вообще, такие совершенные существа. Ну, все они там летают, там огонь с неба сводят, там вообще супер существа, ангелы. Оказывается, некоторые из них плохо закончили, ангелы. Для чего это говорится нам про ангелов? Это нам говорится то, что мы можем хорошо начать, мы можем иметь огромный потенциал, но мы можем плохо закончить. Вот, это для нас, для церкви. Это не просто там вот, кто сейчас в церковь не ходит. Это для тех, кто вот сейчас сидит на собрании, это предупреждение идет. Аминь. Увещевание идет. Это Божья любовь тоже. Ну, я же не обиделся на этот, кто там, какой-то там московский транспорт мне прислал увещевание о урагане. Да? Я же не обиделся. Чего вы мне тут портите настроение, вот машину надо переставлять там, да? Я хочу солнца, а вы мне... Ну, я же не обиделся. Так что же мы будем обижаться на проповеди или на Слово Божие, которое нас увещевает? Это же хорошая истина. Чего? Да, а Бог-то на 100% он предупреждает, да. Вот, значит, что произошло с ангелами? Ну, давайте 10 минут у нас есть, я расскажу, чтобы это интересно. Мы знаем, ну, как бы все равно кратко, 1/3 ангелов из книги Откровения, мы видим, по всей видимости, 1/3 ангелов, вот этих вот хороших, совершенных, они воспротивились воле Божьей. Мы точно не знаем, что там произошло. Ну, общее говоря, они подумали, что они могут быть более счастливыми, исполняя свои желания, служа самим себе, а не Богу, не людям. Вот. Примерно такое, наверное, произошло, такое всегда оно происходит. То есть они посчитали, что они будут более счастливы без Бога, и вот 1/3 ангелов, они, по сути дела, ну, сбунтовались против Бога, захотели, так сказать, пожить для себя. Вот это пожить для себя, да, вот это вот очень иногда нас привлекает. Ну, куда я могу пожить, пожить? Что вот я всем должен служить, как бы, да. Ну, типа того, да. Ну, и сатана вот возглавил этот альтернативную философию, он возглавил наверняка там, и увлек 1/3 ангелов, святых, мудрее, они мудрее меня, как бы, каждый ангел. И вот они умудрились плохо закончить, послушали сатану. Но смотрите, одна часть из этих 1/3 ангелов, она так нагрешила, что она сейчас находится в бездне. Не все ангелы находятся сейчас в бездне. Сатана и другие там демоны, они свободны. Но некоторые ангелы, они находятся в бездне, отчасти, вот, которых мы читаем в 6 главе. Почему? Ну, аж как-то они так особенно нагрешили, что они получили... В тюрьму эту их как бы духовную посадили, раньше времени они получили, теперь они ждут суд великий. Ну, давайте прочитаем, откуда это все. Это Откровение 9 глава, есть другие места, но я просто кратко. Откровение 9 глава, мне кажется, это нужно это поизучать, это тоже для нас хороший урок, на примере ангелов. 9 глава Откровения, 1 стих. «Пятый ангел вострубил и увидел звезду, упавшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны». Вот, да, бездна, да, 1 стих. А потом пропустим все. И той же главы 11 стих. «Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, по-гречески Аполлион». То есть, вот этот вот, смотрите, что получается в первом стихе. Вот этот, ну, это звезда, по сути дела, это или сатана, или какой-то его там верный подчиненный, какой-то великий демон, у него ключ там, и он открывает эту бездну. А из этой бездны другие уж какие-то вообще злющие бесы, демоны вылетают там и ужасные вещи делают. Но, да, но получается, что один демон был свободный, и ему дается власть, и он отпускает других демонов. Это ужасная вещь, плохая новость для земли и для всех, кто на земле. То есть у нас есть один свободный, как бы, да, который даже может что-то открыть, да, а другие заключены. Но это в будущем будет, да. Сейчас они, вот эта часть, они заключены, они будут выпущены там на короткое время только. Потому что люди совсем там Бога оставили, ну, как бы, вот. Вот, то есть у нас есть сейчас демоны вместе с сатаной, которые свободные, да, а есть, которые заключенные, как бы, вот в эту бездну, да. Бездна и преисподняя тоже немножко разные вещи. Преисподняя – это где души праведников находятся, да, а бездна – это именно где для падших вот этих злобных ангелов. Смотрите, Матфея 8:29. Там эти бесы, которые, вот помните, там человек был одержимый, ну, откройте со мной 8:29, Матфея. Там вот когда бесы просились в свиней войти, помните эту историю? Вот обратите там на такую вещь, не знаю, обращали вы или нет, 8:29. Об ангелах много не надо изучать, но нужно изучать то, что нам Библия говорит. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Но это не самые эти бесноватые, это бесы в них как бы говорят, прежде времени мучить нас. То есть вот эти бесы, они поняли, что они серьезно накосячили. Войти в человека и завладеть его волей – это серьезный грех для беса. И вот Иисус пришел, и они понимают, сейчас их не забрать, сейчас их в бездну, в эту ужасную, где мрак, где вообще нечего делать, ну, тюрьма, как бы, да, их сейчас туда сбросят, прежде времени причем, да, они понимают, что их в конце концов накажут, но пока они, как бы, тут еще бесятся, да, но вот Иисус пришел, да, и все, они боятся, лучше в свиней, только не в эту бездну, они боятся. Бездна – это наказание, это ужасная вещь вот для этих некоторых ангелов, которые там находятся. Ну и в Марка 5:7 тоже говорится, не мучь меня. Ну там он легион, да. То есть этот бес просит Иисуса, не мучь меня, не посылай меня прежде времени в эту бездну. Лучше свиней, пусть будет наказание меня, этих ужасных свиней, да. Этот ангел был, он... Ну, представляете, кто он был на небе, слуга Божий, а вот он теперь в свинью. Он оставил вот это свое достоинство, понимаете? Как он хорошо, а вот он теперь в свинью. Оставили свое достоинство. Во что они превратились? Во что они превратились? Эти бесы, которые вот входят в людей, в некоторых, и люди одержимые из-за них становятся. И я так понимаю, им просто скучно. Они без Бога, у них нет цели в жизни. Они хоть как-то хотят себе найти развлечение и находят грехом уловленных людей, завладевают их телами. Но на самом деле это вот в духовной сфере это серьезное преступление. Оно серьезно может караться. И вот эти вот некоторые бесы как-то они согрешили, и они оказались уже в этой бездне раньше времени, не сохранивших своего достоинства. Они думали, что они вознесутся, они какую-то жизнь с избытком получат, если вот они сейчас будут делать то, что они хотят. То, что мы будем, вот свои желания не будут исполнять. Вместо того, чтобы быть вот в этом вознесенном, ангельском, привилегированном положении, они теперь в самый низ, в самую преисподнюю. И они заключены, они в этих, как бы, оковах и мрак. Вместо света какого-то просвещения они получили мрак. Они так хорошо начали, вот эти вот ангелы. У них все было, чтобы стать великими служителями Божьими. И на что они это променяли? Ну, вот на эту глупую мысль, что без Бога можно как-то лучше жить. Да как может быть без Бога, если Бог все самое лучшее дает, понимаете? Простая такая мысль. Ну, по сути дела, Адам и Ева тоже это внушили. И вот мы боремся с этой идеей. Мы хотим без Бога быть как боги. И это ужасно. Мы и переживаем из-за этого, и мучаемся. Не получается у нас быть богами. Не получается у нас, да? Проще просто отказаться, сказать, что я ничто, но с Богом я все. Вот так, вот в этом полнота. И вот пример ангелов. Тут у нас были израильтяне, вот тоже ангелов. Они хорошо начали, и как они плохо закончили. Это тоже для нас урок. Ангелы вот эти, которые служили на небесах. У них был очень хороший духовный опыт. У израильтян, которые вышли из Египта, они видели чудеса, у них был очень хороший духовный опыт. Братья и сестры, вы уверовали в Иисуса Христа, причастились ко Христу, к Духу Святому, вы крестились, вы вкусили сил грядущего века. Много у вас хороших свидетельств, хороших духовных переживаний. Они истинны, они действительно от Духа Святого. Но смотрите, как с этими людьми, которые имели эти хорошие духовные опыт и близость с Богом, как они закончили. И то же самое, мы здесь сидящие, имея вот это хорошее свидетельство Духа Святого, побед каких-то от Бога, мы, есть опасность плохо закончить. Вместо того, чтобы быть со Христом по правую руку, можно оказаться в самом низу. Вот это увещевание, оно, конечно, неприятно иуде говорить, но это нужно говорить. Вот этот ураган может такое произойти, и нужно подвязаться и бодрствовать в вере. С ними такое произошло, и там еще потом будут примеры, мы на сегодня закончим. Такое, братья и сестры, может произойти и с нами. Вот кто сидит, именно сидят в этой комнате, понимаете? Я как пастор, кто в этой церкви давно, мы это часто видим, когда люди хорошо начинают, кажется, такие перспективы, и потом они не только из церкви уходят, ну и вообще никаких уже чувств ко Христу у них нету, все вот они мирские. И это печально, конечно, видеть, как они начинали, как плохо они заканчивают. Наше достоинство, наша свобода, полнота только в Боге. Аминь. Ангелы вот эти хотели быть свободными, а в результате они потеряли свободу. Если мы хотим сами быть по себе свободными, мы как раз эту свободу и потеряем. Итак, заканчиваю вот это два назидания. Нужно подвязаться за веру. Вначале нам, мы ее приняли вначале, мы действительно ее приняли, слава Богу. Крестились, уверовали, изменились, преобразились, получили духовные дары. Это слава Богу. Слава Богу, возлюбленные, да. Так оно и есть, да. Но надо подвязаться за эту веру, доверять Христу и продолжать с помощью веры возрастать в этой любви, ну и в святости, конечно. А вторая вещь, те, кто вкрался, да, не сразу, рано или поздно, они будут осуждены, в конце концов. Это уже предсказано издревле, они будут осуждены. Не нужно питать иллюзии, они будут осуждены. Они своими делами отвергают Господа, они напыщенно говорят, они хорошо говорят, но суд, он придет. Поэтому надо это тоже понимать, самому бодрствовать и не увлекаться вот этими лжеучителями или учением, которые могут вкрадываться, дорогие братья и сестры, возлюбленные. Аминь. Давайте бодрствовать и подвязаться за эту веру, черпать благодать для того, чтобы побеждать грех, быть в свободе от греха.